Все случившееся заставило наших охотников насторожиться, но не сломило их решимости. Они втащили в дом свои припасы. После бегства миссис Скеллет крысы, видно, здесь основательно похозяйничали, и затем четверо увели лошадей обратно в Хикли-Брау. Дохлую крысу перетащили через изгородь в такое место, где ее видно было из окон, и тут в канаве наткнулись на кучу гигантских уховерток. Уховертки кинулись было на утек, но Коссер успел прикончить несколько штук своими ножищами в грубых башмаках и прикладом ружья. Потом за домом срубили с полдюжины стволов настурции. Это были настоящие бревна, больше полуметра в поперечнике. И покуда Коссер прибирал в доме, чтобы здесь можно было провести ночь, Бенсингтон, Редвуд и один из их помощников, электротехник, осторожно осмотрели все загоны в поисках крысиных нор. Они далеко обходили заросли гигантской крапивы. Ее листья были усеяны ядовитыми шипами длиною не меньше пары сантиметров. Наконец, у забора, за изгрызенной и сломанной лестницей, наткнулись на огромную яму, нечто вроде входа в пещеру, откуда несло ужасающим смрадом. Все трое невольно сгрудились вместе. «Надеюсь, они оттуда выйдут», — заметил Редвуд, бросая взгляд на заросший травою колодец. «А если нет?» — отозвался Бенсингтон. «Выйдут», — повторил Редвуд. Постояли, поразмыслили. «Если мы туда полезем, придется взять с собой фонарь», — сказал, наконец, Редвуд. Они двинулись по песчаной тропинке через сосновую рощу и скоро очутились невдалеке от осиных гнезд. Солнце уже садилось, и осы возвращались на ночлег. В золоте заката их крылья казались трепетным ореолом. Выглядывая из-за толстых сосен, выходить на опушку что-то не хотелось, три охотника смотрели, как громадные насекомые падали вниз, затем на брюхе медленно вползали в гнездо и исчезали. «Часа через два они совсем затихнут», — сказал Редвуд. «Будто опять становиться мальчишкой». «Отверстия громадные», — сказал Бенсингтон. «Промахнуться невозможно, даже если ночь будет темная. Кстати, насчет освещения». «Сегодня будет полная луна», — ответил электротехник. «Я нарочно посмотрел». Они пошли советоваться с Коссером. Тот сказал, что серу, селитру и гипс, само собой разумеется, надо пронести через лес засветло. Поэтому они вскрыли бочонки, наполнили мешки и потащили. Несколько последних громогласных распоряжений, и больше никто уже не говорил ни слова. И когда замерло гудение уснувших ос, в мире наступила тишина. Ее нарушали только звук шагов да прерывистое дыхание людей, несущих тяжелую ношу, да изредка с глухим стуком падали на землю мешки. Таскали все по очереди, за исключением Бенсингтона. Ясно было, что носильщик из него никакой. С ружьем в руках он стал на вахту в бывшей спальне Скеллетов и не спускал глаз с убитой крысы. А все остальные по очереди отдыхали от таскания мешков и попарно сторожили крысиные норы у зарослей крапивы. Семенные коробочки гигантского сорняка уже созрели и время от времени лопались с треском, громким точно пистолетные выстрелы, и тогда семена, как мелкая дробь, осыпали часовых. Мистер Бенсингтон уселся у окна в жесткое кресло, набитое конским волосом и покрытое грязной салфеткой, которая долгие годы придавала светский лоск гостиной Скеллетов. Привычное ружье он прислонил к подоконнику и то косился из-за очков туда, где в густеющих сумерках темнела туша убитой крысы, то обводил задумчивым взглядом комнату. Со двора тянуло керосином. Один из бочонков дал трещину. К этому запаху примешивался более приятный аромат срубленной настурции. А в доме еще попахивало пивом, сыром, гнилыми яблоками. Над этими обычными домашними запахами главенствовал затхлый запах старой обуви. И все это остро напомнило Бенсингтону исчезнувшую чету Скеллетов. Он оглядел тонувшую в полумраке комнату. Мебель сильно пострадала, Видно, тут потрудилась какая-то любопытная крыса. Но куртка на крючке, вбитом в дверь, бритва, клочки грязной бумаги и давно высохший, обратившийся в окаменелость кусок мыла настойчиво вызывали в памяти яркую личность скелета. И Бенсингтон вдруг живо представил себе, что скелета загрызла и съела, или, во всяком случае, в этом участвовала, то самое чудовище, которое теперь бесформенной грудой валяется в темноте у забора. Подумать только, к чему может привести такое, казалось бы, невинное открытие в химии? Не где-нибудь, а в своей родной, уютной Англии сидит он с ружьем в темном полуразрушенном доме. Ему грозит смертельная опасность. Он бесконечно далек от тепла и уюта, и у него адски болит плечо. У этого ружья сильнейшая отдача. Бог ты мой! Только теперь Бенсингтон понял, как изменился для него извечный порядок мироздания. Очертя голову, он кинулся в этот безумный эксперимент и даже не сказал ни слова кузине Джей. Что-то она теперь о нем думает. Бенсингтон попытался представить себе это, но не смог. Странное дело, ему начало казаться, будто они расстались навсегда и больше не увидятся. Стоило ему сделать лишь один шаг, и он вступил в новый мир, необъятный и необозримый. Какие еще чудища скрываются в густеющей тьме? Шипы гигантской крапивы грозными копьями чернеют на зеленовато-оранжевом фоне закатного неба. И так тихо вокруг, поразительно тихо. Почему не слышно людей? Ведь они недалеко, за углом дома. В тени сарая теперь черным-черно. Грянул выстрел. Другой? Третий? Прокатилось эхо, кто-то крикнул. Долгая тишина. Опять грохот и замирающее эхо. И тишина. Наконец-то! Из немого мрака вышли Редвуд и Коссор. «Бенсингтон!» — кричал Редвуд. «Мы пристукнули еще одну крысу! Коссор уложил еще одну!»